Я вас категорически приветствую.
Сергей, добрый день.
Добрый день.
Обо что сегодня?
Я предлагаю перейти на личности исторические.
С кого начнем?
Начнем с очень-очень, мне кажется, известных людей. Хочется прагматично подойти к истории и постараться сделать какой-то прогноз, используя некоторые наши исторические знания, значит, о людях. Я хотел бы начать с притчи исторической, которую нашел на просторах интернета. Она примерно следующая, что в 30-е годы в Киевском университете была известная кафедра истории, там был один профессор, и вдруг он исчезает. Куда-то. Тогда не принято было спрашивать особенно, куда человек исчезает. Проходит время, лет там, 20 с лишним, и вдруг в этом университете появляется старичок. И выясняется, что это тот самый старичок. Его водят по университету, показывают, где чего, потом его спрашивают. Вам, наверное, лихо пришлось за это время, потому что там кафедру пересажали. Он говорит, нет. Оказывается, что этот человек уехал на пасеку и там выращивал пчел все эти годы. Вот. И мораль этой истории следующая, что настоящий историк – это не тот, который знает прошлое, а тот, который знает будущее. Вот. И поскольку Ключевский отмечал какую-то удивительную повторяемость русской истории, ну, надо этим воспользоваться. Я думаю, что все истории мира повторяются, но я думаю, действительно, Россия здесь какие-то рекорды, наверное, ставит. Вот, первый исторический персонаж, с которым бы я хотел сравнить, Владимир Владимирович Путина.
Ой!
Да.
Так.
Да, я хотел бы воспользоваться методом гражданина Плутарха. И,
сравнительное
жизнеописание. И я выбрал три исторических персонажа, но сегодня озвучу одного, Николая I. По какому критерию я их подобрал? По следующему. Ну, мне кажется, нас слушают и старшие школьники, в том числе, я так полагаю. Вот. И наверняка, будучи зрителями известных наших ток-шоу, слушая уважаемых людей, они часто слышат такую мысль, что Россия, историческая Россия, царская, была разрушена бесами, революционерами, какими-то такими людьми. Вот, оранжевая угроза постоянно звучит такая фраза. Ну и казалось бы, какие в этом сомнения? Вот, но на самом деле я хочу сказать этим людям, что это далеко не так. Что произошло с исторической Россией? Почему не так? Потому что с началом Первой мировой войны в 2014 году вся революционная деятельность в России прекратилась на 2,5 года полностью, вообще в ноль ушла. И все эти 2,5 года царь делал просто, что хотел. Кого хотел, того и назначал. Что хотел в стране, то он и делал. Это была уникальная какая-то вертикаль власти. А если быть еще более точным, то в принципе революционная деятельность пошла на спад еще и раньше. После предательства Азефа, когда выяснилось, что главный террорист страны Азеф – это предатель и провокатор, в 1908-1909 годах, то авторитет вот этой террористической организации резко упал, и, соответственно, тоже террористическая деятельность пошла на спад. Это все достаточно хорошо описано в книге Глобачева, который возглавлял охранное отделение в Петербурге. Называется «Правда о русской революции». Вот. Что же произошло с Россией исторической? Она сгнила. Она просто сгнила в силу ряда обстоятельств, мы их частично в том числе и обсуждали. Вот. И ну, забегая вперед, я могу сказать, что что-то похожее произошло и с Советским Союзом. Имеется в виду номенклатура, которая тогда была, да, естественно, не страна, не народ, не, который занимался своим делом, и люди до сих пор с оскорблением воспринимают такие понятия, как застой, они говорят, мы работали в Сибири, какой застой, мы не знали, что это такое, это, может быть, вот у вас был застой, да. Но тем не менее…
В башке, да.
Да, в башке был застой, да. Вот, тем не менее, похожее произошло с Советским Союзом, чему уже мы все свидетели в разной мере, вот, и я был этому свидетель. Поэтому главная опасность, которая вот угрожает нашему государству, уже не первый раз, можно сказать, да, это сгнить. Просто сгнить в лице вот этого правящего, скажем так, слоя какой-то элиты, слово мне это категорически не нравится, применительно к политической элите, но допустим. Вот, и поэтому я хотел бы посмотреть вот этих персонажей исторических, которые исповедовали, были в той или иной мере апологетами идеи вертикали власти. Угу. Историческое. Что им удалось, что им не удалось. Вот. Вот первый такой человек известный, это был, конечно, Николай I.
Николай Первый, не второй. Да?
Ну, второму выпала такая миссия, он ей не соответствовал, но мы говорили, что он просто делал, что хотел в стране, и делал так, что методом отрицательного отбора к драматическим событиям 17-го года Россия подошла с сумасшедшим министром внутренних дел Протопоповым, с престарелым премьер-министром, с другими персонажами, там, с генерал-губернатором там, Петербурга, с людьми, которым полагалось усмирять какие-то там беспорядки. То есть это захочешь вред принести, не придумаешь другие кандидатуры для этой роли. Да, вот. Значит, Николай I. Николай I был человеком примечательным во многих отношениях, ему можно достаточно много хороших слов о нем сказать, о Николае I. Он был далеко не дурак, естественно. Ну вот, и вообще мне кажется, что Николай I в истории нашей страны – это был самый законопослушный, может быть, руководитель вообще за всю историю нашей страны. Вот достаточно взять события, скажем, декабрьского восстания. Да? Ну вот представим, что в наше время дети наших высокопоставленных персонажей, элиты вышли бы там, не знаю, на Манежную площадь, например. Да? Вот, то всех бы отмазали в той или иной мере, пошли бы пехота какая-то, да. Молодняк какой-то пошел, да. Вот, а ровно это и произошло же на Сенатской площади. То есть родственники самых-самых знаменитых семей в России, Волконские, Трубецкие, вышли на площадь. И интересно, как поступил Николай. Они же все были осуждены независимо абсолютно от их положения. Кто-то говорит, что они были жестко с ними поступили, кто-то говорит наоборот, что в других странах еще жестче бы поступили. Да? Но главное, что они все были осуждены единообразно. Все. Ну, представь себе, что, скажем, Сергей Григорьевич Волконский, знаменитый, да, один из, кого Николай считал один из самых опасных декабристов, его мама была статсдамой, она имела право сидеть за столом у Николая I, и она продолжала сидеть за этим столом. Сын у нее был в Сибири.
Вырастив такого красавца, да.
Ну, а его же брат тоже был, по-моему, там Петр Григорьевич, он тоже был один из крупнейших сановников и оставался им быть. Царь сделал, можно сказать, два или три исключения. Каких? Первое исключение было сделано для Михаила Орлова. Его брат Алексей Орлов был фаворитом царя, он сыграл огромную роль в подавлении восстания.
Фаворитом вот. В хорошем смысле?
В хорошем смысле, да. Он был действительно достаточно крупная фигура. Вот. И он дождался, когда царь был в благодушном настроении, он упал перед ним на колени в церкви и сказал «спаси брата». Хотя брат не так уж и был, в принципе-то, виновен, потому что его же не было на Сенатской площади. Он был один из первых декабристов, но там года за два он просто отошел от этого движения. Вот, но все равно он его отправил в ссылку, потом запер в Москве, все равно он его наказал. Вторая личность прощенная – это Федор Глинка.
Сработало, на колени-то упал или нет?
Сработало, но…
Ловко, да. Тонко выбран момент.
Но все равно его не отмазали. Второй такой человек это был Федор Глинка, известный, и в том числе и воин, и литератор. Ну, как считаю, он был адъютантом Милорадовича. По одной из версий, Милорадович перед смертью упросил Николая его помиловать. Да, но он тоже не был на Сенатской площади, вот, но все равно тоже был отправлен в ссылку. Ну, вот еще, по-моему, там был кто-то третий, но за исключением всех этих персонажей все уехали. И кто бы потом ни ходатайствовал за этих людей,
не помогло.
Было для всех два варианта. Царь говорил, если я им пойду навстречу, как я буду должен отвечать на ходатайство в отношении других людей. Варианта два: либо ты живешь на поселении в Сибири, либо ты едешь рядовым на Кавказ с вероятностью быть там уничтожен, убитым.
Угу, солдатом.
Да. Никаких исключений, ни для кого. Угу. Как Николай мирился с семействами? Он делал благодеяние родственникам, то есть он повышал родственников, скажем, Пестель был казнен, а брат его повышен, Допустим, это было очень мудро. То есть принцип «сын за отца, не ответчик» в случае с Николаем действовал совершенно безукоризненно. Вообще ни на кого из родственников не распространялось его, так сказать, отношение к Николаю.
А как считаешь, это правильно, неправильно?
Я считаю, это правильно.
А они же затаят.
Ну, а вот он, как сказать, может быть, затаят. То есть, с точки зрения мафии, если взять, то там надо, так сказать, вырезать все семейство. Да? Но в случае с Николаем, во всяком случае, больше таких происшествий не было. То есть, в этой части, по крайней мере, он все-таки его тактика сработала.
Наверное, воздействовал комплексно.
Или, например, Рылеев. Один из ведущих, один из пяти повешенных, а жене выдана денежная премия, а дочери отправлены в пансион. Вот он так действовал. И таким образом он мирился с семьями, ну и там Пушкин он освободил, как известно, все. То есть все-таки это говорит о его интеллекте. Если немножко отклониться, я однажды уже в нашей жизни стал вот перед какой дилеммой. Я как журналист писал об одном сыщике очень хорошем в Туле, и вдруг я узнаю, что этот сыщик совершил преступление, ошибся, ну, оступился. То есть у него на допросе, он был руководитель уголовного розыска, у него на допросе погиб человек от избиения, его переусердствовали, его опера. Вот, там было совершено убийство, он наркоман, он судимый, все действительно стрелки сходились на нем. Вот, он был такой хилый, там его сильно-то ударить и не следовало. Да, но, по крайней мере, на допросе человек умер. И что самое неприятное, действительно, он не был виноват, потому что там нашли потом убийцу. Вот. И вот этот самый начальник уголовного розыска, Лёша, я его просто был с ним знаком, я в глаза ему смотрел, я просто видел, что человеку дано работать в органах. Вот прошло такое трагическое событие. И вся жизнь он в петлю полез. Он пытался повеситься на барсетке, он так вот среагировал на это все. Вот. И вся жизнь человека пошла на смарку. У него жена беременная, он квартиру собирался получить. Все полностью перечеркнули, человек уехал на, я не знаю, лет на 10 в зону. А я думаю, я почему-то вдруг сразу подумал, а как бы Николай поступил в такой ситуации? А мне кажется, он бы так поступил. Он бы, раз человек виновен, но он бы его наказал. Но жене бы он дал квартиру, понимаете, из уважения к общественной миссии вот этого человека. Правильно? Да, он совершил, оступился. Но мне кажется, он вполне мог бы так поступить. У нас государство, конечно, в голову бы так не пришло. Человек оступился, все, размазали, выбросили, заплевали и ушел. Все. Вот. Ну, это вот к Николаю. Можно вспомнить, например, в пользу Николая и другие факты. Скажем, его отношение к польскому вопросу очень интересное. Тоже говорят о его интеллекте. Ведь его предшественники Александр носился с идеей умилостивить все время поляков. Он считал, что, ну, конституцию дать – это само собой, но он считал тоже, что надо им в рамках общего государства прирезать территории. Вот, это же одно государство, правильно, и они таким образом…
Задышат глубже,
да, ровнее в отношении России. Константин на то же самое склонял Николая. Константин – наместник в Польше, брат его старший Николая. Вот. И Николай четко сказал: нет, исключено. То есть человек Крым бы не отдал. Он понимал, что если бы это было сделано, то Россия бы, наверное, просто развалилась в 1917 году. То есть в недрах российского государства вызрела бы эта огромная территория как государственное образование, и все, и конец. Потом бы Николай сделал следующее, он вдруг узнал, что, оказывается, Литва, которая никогда к Польше не принадлежала, вот эта часть, она, оказывается, носит польскую форму, у них же своя армия была.
Да.
Он постановил переодеть русскую форму. Вот предпринял вот такие шаги. Это говорит о его дальновидности Николая. Вот. Ну и, конечно, все-таки в его пользу говорит, что он свою, так сказать, должность воспринимал, ну, как служение, безусловно. Безусловно, он был патриот, предан России. И, вот. Но у Николая был огромный, ну, недостаток, можно сказать, порок, который, в принципе, был свойственен всем Романовым. Николай не понимал, зачем России нужно какое-то общественное мнение. если есть помазанник Божий, которому всегда можно подать какое-то предложение, он его рассмотрит. Если оно правильное предложение, оно будет принято. Да, зачем какое-то общественное мнение требуется? Вот. И, ну, в принципе, это не только его черта, потому что, в принципе, она была свойственна Романовым. Они не понимали, все Романовы до последнего, не понимали как минимум две вещи. Они не понимали, зачем нужно какое-то представительство народное в любой форме, там, вплоть до собора, они вообще не понимали, это первое. Второе, они не понимали, зачем нужен сильный премьер-министр на стране, сильный глава кабинета. Есть профильные министры, которые к тебе приезжают на доклад.
Сами не дураки.
Да, да, вот это, кстати, очень похоже на нашу сегодняшнюю ситуацию.
Есть такое дело.
Да, когда в каких-то ответственных совещаниях почему-то премьер-министр не участвует, почему-то участвуют какие-то профильные там люди, министры. Вот. И первый сильный премьер нашей истории – это был Витте на волне первой русской революции.
Угу.
Вот. Затем, после перерыва, Столыпин. Через одного, а потом опять, значит, после, даже еще немножко раньше убийства Столыпина, а потом уже опять пошли вот эти премьеры, включая последнего, да, то есть нулевые. Вот этого они не понимали, то есть Витте очень долго даже боролся за следующее право, он считал, что прежде чем министр едет отчитываться к царю, ведь этот доклад надо обсудить все-таки в кабинете министров. Нет, они этого не понимали, наконец-то пробил такое правило. Вот. И вот, в частности, возвращаясь к Николаю I, например, вот известный факт такой, что провинились воспитанники Гатчинского сиротского института, и директор, или как он там назывался, этого института, просил Николая смягчить наказание, и при этом он сказал, что они же умные, хорошие ученики умные. Вот ответ Николая: мне не нужны умные, мне не нужны умные, мне нужны послушные. Эту фразу он повторял часто в своей жизни. Мне не нужны умные, мне нужны послушные. Или другой эпизод, когда Николай однажды подслушал занятие своего сына, наследника молодого, с учителем, и там разговор шел о следующем. Чем держится Россия? Она многонациональная, много там конфессиональная. Чем она держится? И вот наследник отвечал заученно, что она держится самодержавием и законом. Николай входит в комнату и говорит: она держится вот чем. Запомни, в кулаке. Ну, в кулаке она тоже держится, но я думаю, что далеко не только в кулаке надо держать государство.
Вот он был... сироты что натворили-то?
Ну, что-то такое, видимо, не самое страшное, не знаю. Может быть, самоволку уж, я не знаю точно. Но вот эта фраза прозвучала тогда.
Ну, по всей видимости, умным он считал себя, и поскольку министры должны докладывать ему, то он вполне, с его точки зрения, вполне успешно справлялся с управлением. Не факт, что справлялся, но со своей точки зрения.
Ну, а в принципе так и было, ведь Николаю буквально везло, он был очень везучий, за исключением двух последних лет своего правления, ему буквально во всем везло и все ему удавалось. У него в правлении были провальные последние два года, когда были, практически все управление было перечеркнуто в результате Крымской войны. Вот. Ну и какие попытки предпринимались тогдашней общественностью, значит, проявить себя? Ну вот, значит, в начале 1932 года, мне кажется, тут полезно остановиться на судьбе Ивана Васильевича Киреевского. Это известный славянофил, это вундеркинд, человек, который в очень раннем возрасте уже знал в совершенстве три иностранных языка. Человек был патриотичный очень, он, как известно, впоследствии стал один из идеологов славянофильства, Киреевский. При этом он достаточно хорошо был знаком с западной культурой, то есть он был, встречался, слушал лекции Гегеля, Шеллинга, он выписывал все эти журналы, читал, и вот он был еще и родственником Жуковского, достаточно близким, он был сыном племянницы Жуковского. А Жуковский, ну, мы знаем, он был сановник, воспитанник наследника и так далее. Вот. И вот Киреевский решил издавать журнал под названием «Европеец». Он его начал издавать в 1832 году. Задача этого журнала видел так, чтобы вот из рук такого, какой он есть, знакомить общественность с какими-то идеями, которые обсуждаются на Западе, плюс тому печатать нашу отечественную литературу. Вот. Выпустил он два номера в начале 32 года. Они были встречены очень восторженно. Пушкин восторженно приветствовал этот номер, собирался отдавать ему свои произведения. Какая была тогда ситуация с журналами в начале 30-х годов? Вот по справке Бенкендорфа, который он написал в 1832 году, в России было 67 изданий в то время. Из них там, половина – это на иностранных языках, там, финский, шведский, там самые разные. Вот. Огромная часть ведомственных каких-то изданий просто. Вот. Литературных изданий было 8. Из них 6 можно не рассматривать, это какие-то были самоделки. Вот было тогда 2 издания – «Телескоп» и «Московский телеграф», в которых можно было печататься. Вот. И Киреевский, значит, в своем письме Жуковскому так обозначил программу своего журнала «Европеец» – печатать Жуковского, Карамзина, Боротынского, Пушкина, Вяземского, Языкова в журнале «Незапачканном имени Булгарина». Существовал еще журнал Булгарина.
«Северная пчела».
Да, «Северная пчела». Вот. И он написал программную статью от себя, 19 век она называлась, в которой, значит, этот Киреевский радовался, какие разнообразные мнения можно вычитать в западной прессе. Вот. Ну, это, конечно, его радость, она очень сильно насторожила людей, которые, значит, сразу в третье отделение последовал донос, авторство его неизвестно, но текст сохранился. Вот, в котором говорится, что цель, ну, откуда-то из булгаринского круга вышел этот донос, там говорится, что цель издателя – проповедовать дух свободомыслия, должен стремиться к усовершенствованию правлений, считает редактор Киреевский. Он перехваливает роль разума в своем выступлении, а дальше говорится, что он пользуется условными знаками. Потому что в его статье «19 век» просвещение – это на самом деле означает свободу, он имеет в виду. А деятельность разума, он использует выражение – это революция. Вот была написана такая вещь, вот, и третьего номера уже не вышло этого журнала. На защиту Киреевского встал Жуковский, он писал и с Николаем разговаривал, и с Бенкендорфом разговаривал, он говорил, ну, я знаю этого человека с детства, значит, более приличного человека, патриотичного, просто не найти, если он где-то чего-то ошибся, можно поправить. Вот. Ничего это не помогло. Что интересно, в то же время вышла такая ироничная баллада некоего Проташинского под названием «12 спящих будочников». Она тоже вызвала большой переполох. Почему? Потому что будочники – это же сотрудники полиции, как они могут спать? Поднялась буча, там, значит, написано было, что действия московской полиции описаны в самых дерзких и неприличных выражениях. Вот. И цензор Аксаков, который пропустил, ну, известный Сергей Аксаков, который пропустил эту книгу, он был отставлен, а автор выслан из Москвы и так далее. Вот, вот, короче, эти два, было два таких события. Жуковский из «Европейца» бился, он написал письмо Николаю, а устно сказал Николаю: «Я ручаюсь за Киреевского», и Николай ему якобы ответил: «А за тебя кто поручится?» Вот. И Жуковский смертельно, что довольно логично, надо сказать, с его точки зрения. Вот. И Жуковский очень обиделся, он даже 2 недели не занимался с наследником. Но потом они, значит, как-то он вернулся.
Пришел к себе. Вот.
Да, Пушкин был, конечно, тоже огорошен. Он писал, что добрый и скромный Киреевский представлен правительству сорванцом и якобинцам. И даже цензор Никитенко писал, что европеец запретили, тфу. Вот, значит, кстати, были случаи, когда Николай даже поступил и относительно либерально, скажем, министр Уваров, известный просвещение, министр просвещения, он там предлагал закрыть «Московский телеграф», один из журналов, который вел Николай Полевой, у них был конфликт. Они, Николай сказал, что нет, преждевременно, потом они все-таки, конечно, закрыли. Потому что в таких случаях подчиненный, которому отказывается, он просто начинает собирать компру на этот журнал. Чем занялся Уваров? Он именно собирал эту компру, дождался, пока «Московский телеграф» подставился, доложил Николая, после чего этот журнал закрыли. А подставился он каким образом? Что в апреле 1834 года в этом журнале была опубликована критика на пьесу Кукольникова, которая называлась «Рука Всевышнего Отечество спасла». Эта пьеса была поставлена в Петербурге, туда приходили сановники, Николай, они так восторженно приняли, вдруг выходит критика. Причем Бенкендорф, он был в хороших отношениях с Полевым, говорил, не надо этого делать, но они не успели задержать этот журнал. Угу. И потом закрыли этот журнал в 1934 году. Вот, и тогда появилась эпиграмма, что «Рука Всевышнего три чуда совершила, Отечество спасла, поэту ход дала, имеется в виду Кукольник, и Полевого удушила». Да. Но что интересно, ведь общество, оно и тогда фиги показывало в кармане. То есть, когда стала известна эта ситуация, то на эту пьесу просто перестали ходить. Вот этот протест был разрешен. Поэтому ее просто сняли, эту пьесу очень быстро. «Рука Всевышнего Отечества».
А хорошая хоть была? Нет?
Ну, видимо, я не знаю, может. Попробовать поставить. Название очень хорошее. «Рука Всевышнего Отечества спасла».
Ну, вот. Говорят, гражданин Кукольник, он же это. Популярнее Пушкина был в свое время, да?
Ну, там много кто, ведь тиражи Булгарина превосходили Пушкина. Если пушкинский журнал «Современник» имел 600 подписчиков. Это говорит о количестве…
Только самых умных. А у Булгарина сколько было?
Нет, у него, по-моему, у него книга же его «История Пугачёвского бунта», по-моему, 1500 тираж вышел, да, и он его не продал, а у Булгарина там по 5000 выходило и прочее.
Я когда-то работал в библиотеке Академии наук в газетном отделе. Своими руками щупал северную пчелу, но, к сожалению, был молод и глуп. Почитать не удосужился, да, боюсь, и не понял бы ничего.
Нет, ну Булгарин же был не бездарный человек. Кстати сказать, довольно либеральный по своим воззрениям. Он же был другом многих декабристов. Угу. Он был другом Грибоедова. И Булгарин пробивал своих, в том числе в своем журнале, пытался анонимно некоторых декабристов публиковать.
Угу. А что они его так ненавидели?
Ну как ненавидели? Он же сотрудничал с полицией, он нарушал понятия. Нет, это он действительно нарушал понятия, почему.
Подментованный.
Но он подментованный. Все-таки, если бы ты узнал, например, если бы ты узнал, что я после каждой нашей встречи пишу какую-то докладную, пусть даже очень хорошую, в органы соответствующие.
Я привычный, не переживай.
Вот. То есть они не только же Пушкин, там вся вот эта общественность его не любила, но мы в данном случае должны доверять этому мнению. Вот. И Булгарин, в принципе, этого не скрывался. То есть, ну, если журнал «Европеец» закрывается по доносу, ради бога, ты каким-то спорь, там, ругайся, но это все-таки нарушение понятий.
Да.
В этом сообществе нельзя обращаться к властям с требованием закрыть рот твоему оппоненту. Вот. Дальше, значит, с «Европейцем» разобрались, закрыли этот журнал. Дальше Вяземский. Дальше происходит достаточно интересная вещь. Вяземский совершает попытку открыть журнал. Дальше происходит довольно известное событие. 19 февраля 1933 года во Франции Лафайет произносит свою известную речь в защиту поляков, после чего начинается русофобский шабаш за границей, на который Пушкин реагирует своими известными стихами «Клеветникам России».
Отличный стих.
Это была, да, великолепные стихи, это была реакция именно вот на то, что произошло после речи Лафайета в 1933 году. Но почему еще? Ведь вот этот русофобский, не знаю, там шабаш, он поднялся не только потому, что произошла эта речь, А некоторые издания спрашивают, а почему русские-то никак не реагируют на это? Почему они никак не ведут полемику ни с кем, молчат, не вступают в диалог, никак не отвечают? Вот. И значит, они признают свою вину. Да. Вот. И Вяземский с этим пишет письмо Бенкендорфу, фактически Николаю, с предложением открыть журнал. И очень интересное обоснование Вяземского. Как бороться вот с этой, в этой ситуации, с русофобией, и почему она, собственно, возникла там. Да. Вот он пишет, что журнал Journal de Frankfurt, видимо, французский, несмотря на название, пишет, что век дискуссий, только виновные не отвечают на нападки. Это, кстати, ситуация сегодняшнего дня, между прочим. Возьми наш спорт. Да? Ведь да. Это всё, вся эта кампания допинга, она же началась черти когда, до обострения.
Да, да, да.
Полное молчание.
Возьмем ближе. Художественный фильм «Он вам не Димон». Власть не отвечает, это расценивается, как вам нечего ответить. Значит, в фильме чистая правда, в художественном.
Да. Ну, то, что она не ответит, по-моему, было ясно изначально. Это было бы странно, если бы она ответила.
Это неправильно.
Ну, я думаю, что все-таки в некоторых случаях.
Ну, смотри, 200 лет назад это людям было понятно, что молчать нельзя.
Но дело в том, что здесь, я не знаю, как в случае с героем вот этого фильма, озвученного, но ведь в то время у русского общества было полное ощущение его правоты.
Да.
Что по отношению к полякам ничего страшного сделано не было, что другие государства с этой разделенной Польшей поступили куда суровее. Здесь людям дали конституцию, людям дали армию, в принципе, они были абсолютно уравнены во всех правах, да, и так далее. Вот. И почему, собственно, так надо на это реагировать? Более того, перед этим Россия счастливила очень многие страны, победив Наполеона и прирезав, позволив другим государствам прирезать все куски.
Благодарность.
Да, благодарность. Поэтому ощущение правоты этого общества было, только они молчали, они не могли, никто им не позволял отвечать. Вот. И Вяземский на этот счет пишет. Вот они пишут, что век дискуссий, только виновные не отвечают на нападки, пишите, значит, нечего отвечать. Вот Вяземский пишет меморандум о безмолвии русской печати. И он говорит, что русская печать среди тысячеголосной иностранной прессы молчит. Вот его цитата. «Европа судит о нас невежественно и недобросовестно. Кто же виноват в этом? Что предпринимаем мы для опровержения клеветы и ошибочных мнений?» – пишет Вяземский Бенкендорфу. И приводит пример Екатерины Великой. Он говорит, что раздел Польши при Екатерине не вызвал на Западе никакого скандала. А почему он не вызвал скандала? А потому что Екатерина общалась с тогдашними властителями Дум.
Вольтером.
Она с Вольтером переписывалась, она кого-то там библиотеку у Дидро купила и разрешила держать, то есть подкупала кого-то, то есть она была популярна. Поэтому там все сидели тише воды, ниже травы, говорит Вяземский. Значит, нам нужно просто разговаривать с людьми, с теми, мы
вот интеллектуалы. Так открытие.
Да, так открытие. Но это, казалось бы, для людей круга Вяземского, и, там, Пушкина, Жуковского, это естественная вещь, но для власти она совершенно неестественная. Вот мы сейчас попробуем подумать, почему же они все-таки не идут, категорически не идут на такого рода предложения. Вяземский пишет. Европа достаточно боится нас, и мы должны доказать ей, что сотни тысяч наших штыков не являются единственной основой нашего могущества, пишет он. Значит, примерно Пушкин в то же время высказывает удивление, почему правительство любит иметь дело с такими литературными шельмами, как Булгария, но не идет ни на какое сотрудничество с приличными людьми, такими даже как Жуковский и так далее. Вот. Но это, естественно, отказали. То есть он, Вяземский предлагает создать журнал, где будут выступать благонамеренные люди, тот же Жуковский и все остальные прочие, да, вот, и которые будут вести диалог со своими западными оппонентами, участвовать и так далее. Нет, нет. Вот. И Жуковский опять предлагал через какое-то время издавать русский сборник. А резолюция Николая, и без того много. издание. Вот, а вскоре, это было в 1936 году, вскоре Николай вообще повелел запретить принимать ходатайство об издании новых журналов. То есть там вот эти известные издания появлялись от того, что там просто меняли редакторов более прогрессивных. Вот. Ну и, кстати сказать, в то же время Мицкевич сказал о вольнолюбивых стихах Пушкина, что для того, чтобы написать подобное, в России нужно больше смелости, чем для того, чтобы поднять мятеж в Париже или в Лондоне. Мицкевич пишет о Пушкине. Вот. Значит, ну, да, вот задержаться интересно на этом моменте. Вот почему? Почему вот Николай категорически отказывается Жуковскому, например, да, издавать такой журнал? Ведь он же, ведь выходили же литературные журналы, тот же «Московский телеграф», «Полевого», значит, «Телескоп» Надеждина, в котором Чаадаев потом написал свое письмо, которое закрыли чуть позже, «Телескоп», а редакторы отправили ссылку там, объявили сумасшедшим. Ведь существует журнал, да? А Жуковскому запрещено при его влиянии, при его авторитете и так далее. Мне кажется, здесь в чем здесь дело? Потому что Николай не мог не понимать, что у Жуковского получится создать влиятельное издание, тем более с такими людьми, там, Пушкин там, и все такое прочее. Он, я думаю, нисколько в этом не сомневался. Но дальше он просчитывал, наверное, может быть, осознанно или неосознанно, что да, они начнут с литературы люди. Постепенно. Там появится, условно говоря, критик Белинский, который станет властителем дум. Потом они начнут обсуждать что-то еще, потом они будут обсуждать что-то еще. А так они доберутся и до крепостного права. Потому что там Полевой, например, или Надежда, если они прокулятся, да их просто закрыть и к чертовой матери сослать. И никакого шума никто о них не скажет. А если Жуковский, например, наберет, ну, и весь этот круг людей, Пушкин, наберут такую власть, это будет скандал, может быть. Тем более, если они снюхаются там с западными какими-то коллегами. Вот они так это бюрократы постоянно просчитывают эти вещи. Поэтому они и заблокировали вот эти все проекты.
Ну, тут другое сразу на горизонте замаячит. А если потом это откроется и начнут писать,
да,
то все в руках наш.
То есть вообще не надо ничего обсуждать. Вообще не надо ничего обсуждать. Нужны послушные, а не умные. Ведь Николай, он даже хвалебные стихи в свой адрес, скажем, Пушкина, стихотворение «Нет, я не льстец», когда царю хвалу свободную слагаю, он сказал, через Беленкендорф передал, молодец, царь очень доволен, но просил не публиковать. Почему? Потому что если это все равно форма какого-то обсуждения царской персоны, не надо. Надо, вот он, а это Бог. Знаете, как. Вот, то есть это было, значит, как позднее скажет, уже незадолго до 1917 года, скажет известный промышленник Путилов, скажет следующее, что. Значит, в 15-м году, что царизм, он сказал представителям Антанты, предрекая неизбежность в 15-м году, неизбежность революционного взрыва, причем даже в случае победоносного завершения войны, многие говорили, революция в любом случае неизбежна. Он пишет, что царизм, сказал, не создал иного очага политической жизни, кроме бюрократии. Режим настолько зависит от бюрократии, что в тот день, когда ослабнет власть чиновников, распадется русское государство.
Чистая правда.
Чистая правда. То есть это, вот, это режим Николая так и строился на бюрократии. Значит, и единственное, что Николая беспокоило в его конструкции, потому что у него там до там, начала 50-х все было великолепно. Николай складывался на международной арене с какими-то сбоями, там, типа, гадость написал, там, маркиз де Кюстин, например, обманул. Ну, это пережить.
Калиброванная сволочь была. Но, да. Что характерно, отвлекаясь чуть в сторону, книга написана в 1839 году, он заехал к нам. Некоторые страницы, утирая пот, читаешь, как будто он сегодня это пишет.
Конечно, он пишет, он там пароход перевернулся, говорит, в радиорусских газет, конечно, об этом не напишут. Это было все. Вот, ну, да. Вот, но что беспокоило Николая, естественно, в его конструкции, это казнократство. Он был порядочный в этом смысле.
Коррупция.
Да, коррупция. И он совершенно не понимал, почему так происходит. Вот известный случай казнократцев в то время, скажем, по-моему, в 1953 году был расхищен фонд капитала инвалидного фонда директором Политковским. Тот украл больше миллиона серебряных рублей.
Подозрительно знакомая фамилия Политковский.
Вот, и украл, и что особенно убило Николая, что это дело совершенно открыто. Это Политковский очень широко гулял, он закатывал балы, на которые ходила вся элита Петербурга, включая Дубельта, начальника охранного отделения. И вдруг этот Политковский оказался махровым ворюгой, который, значит, прогулял 1,2 миллиона, значит, государственных серебряных рублей. А другой скандал у него был связан с фаворитом Николая Клинмихелем, известным по поэзии Некрасова. Угу. Вот этот Клинмихель украл мебель из Зимнего дворца. Он, когда Зимний дворец устанавливали после пожара 1937 года, вот, то Клинмихель, он отвечал за это мероприятие, был царский фаворит, он не рассчитался с поставщиками мебели. Вообще не рассчитался. Они 14 лет бились во все двери, там пытались что-то получить.
Неплохо.
Пытались что-то получить. Вот через 14 лет об этом прослышал царь, он был в полнейшем гневе. Вот. И он кричал, что мне принадлежит хотя бы стул, на котором я сижу. Вот. Несколько недель он Клинмихеля не выпускал на глаза, но потом сделал вид, что он его простил, и все списали на посредников, которые Клинмихеля обманули. Вот. То есть такие вещи в конце его царствования постепенно пролетали, он увидел, что он окружен какими-то казнокрадами, и дело дошло даже до того, что он сказал фразу, которая раньше бы у него язык не повернулся сказать, что Рылеев и его помощники со мной не сделали бы этого, сказал он в феврале 1853 года. То есть он их вообще не упоминал никогда, декабристов, и вдруг, когда он увидел, что у него там просто труха, а не государство в плане казнократства, он сказал, что Рылеев и его помощники со мной бы такого не сделали. Но это совершенно точно. Конечно, они воровать бы не стали. Вот. Но при этом вот всем декабристам, которые в Сибири пытались как-то работать, и губернаторы ходатайствовали, чтобы эти люди, образованные люди, пришли в органы власти, как-то всем запрещалось как-либо участвовать в этой деятельности. Вот. И вот результат вот этого силового правления Николая, когда он был уверен, что Россия держится вот на чем. Угу. Это самая эффективная тактика. Есть воспоминания сенатора Лебедева, обер-прокурора Сената. В 1850 году их цитирует Тарли в книге «Крымская война». Вот этот самый благонамеренный сенатор пишет, говорит в своем дневнике о безобразиях во всех ведомствах, хищениях, ничтожествах, которым дана на разграбление России, о бездарных генералах, которым даются удачный смотр и звезду Андрея Первозванного, высшую награду государства. Но при этом он пишет: «Приятно русскому сердцу, когда услышишь, как чествуют государя в Вене и Берлине». Вот это он находит в этом утешение. И он дальше пишет, что с 1830 года в Европе начался век Николая. Он пишет. Вот. Но, и вот, в частности, Сергей Соловьев пишет, известный историк, в то время он пишет, что некоторые утешали себя: да тяжко, всем жертвуется в России ради материальной военной силы, но, по крайней мере, мы сильны, нас боятся. И вдруг выясняется, в Крымской войне…
Не так уж вы и сильны.
Что и здесь-то, оказывается, вы не боятся.
И, в общем-то, вас не боятся.
И, да. В общем-то, вас не боятся, да. И, то есть, в последние два года Николая вся его эта конструкция вертикальная, она вся полностью была перечеркнута. Вот. Ну, вот здесь излишне говорить сейчас о различных скорбях, которые на него обрушились, что и казнократство, и неподготовленность, и недостаток там нарезного оружия и всего такого прочее. Когда англичане и французы, они черти откуда там что-то были, они могли себе там бомбардировки позволить там по двое недели подряд, понимаешь, да, а тут тебе боеприпасов не хватает, допустим, да, когда Нахимову, по-моему, уже после смерти Николая, не помню, когда он там погиб, вот, но ему царский подарок сделали, там его наградили чем-то, он сказал, что лучше бы мне снарядов прислали. Угу. Вот. То есть полный крах, И этот самолюбивый человек его тяжелейшим образом переживал. Ходил там, его ночью увидели, он ходил там мрачный по Петербургу вдоль Невы. Вот, и есть даже версия, что он покончил жизнь с самоубийством. В это очень тяжело верить, потому что он был все-таки религиозный человек, он не стал бы подставлять своего сына. Вот, но факт тот, что он потерял интерес к жизни, не боролся и простудился. То есть, конечно, это его сломало Николая полностью, все это дело перечеркнуло. Вот. И таким образом мы видим, что вот эта самая вертикаль, которую так вот строил Николай, с оценкой только на материальную силу, совершенно отрицая всякое общественное мнение, поддержку общественного мнения, закончилась вот такой для него трагедией. И к чему это привело? Здесь вот о чем хотелось бы немножко поразмышлять. Ведь о том, что имеет непосредственное отношение к нашему сегодняшнему дню и к следующему веку, и к другому, что вот в ситуациях власти бюрократии, а мы и дальше будем говорить прежде всего о бюрократии, которая руководит государством, является единственным центром власти бюрократии, о чем сказал позднее Путилов. В чем опасность такого положения, когда бюрократия является единственным центром власти? Это было и в Советском Союзе в конечном счете, да, и при Николае это и позднее видно, что самая потерпевшая, страдающая сторона в это время – это никакая не оппозиция. На оппозиции теми или иными, ну, условно говоря, радикальная какая-то оппозиция. Они теми или иными способами находят возможность для своего существования, допустим. Самое печальное, что в этой ситуации выжигается вот именно думающая часть общества, вот именно думающая. Да? И именно когда после смерти Николая его сын под уже под влиянием обстоятельств, уже в других условиях совершенно, в гораздо более ослабленной стране, был вынужден отменять крепостного права, вводить там свободу печати и так далее. Естественно, народ кинулся там в радикальные всякие мысли. Почему? Потому что вот этого слоя думающего, который, может быть, если бы европеец сохранился, если бы все эти идеи, да, общество получало из рук там Киреевского, вот этого человека, который был сломлен, они просто сломали человека, он жил там в 50 лет, умер после этого, ему закрыли «Европеец», его журнал, и просто зарубали все его проекты, и он, слава богу, не сослали, вот, просто сломали человека. Вот, если бы 25 лет выходил этот «Европеец», значит, сложился бы не 600, было бы человек, который подписчиков пушкинского современника, а несколько тысяч, наверное, ведь в то же самое время, допустим, во Франции были сотни изданий. Я помню там из истории журналистики, что во Франции за 20 лет с 1830 года появилось 700 изданий, например. Вот. А говорят, по-моему, в Америке еще больше их было. Вот. Поэтому вот этот эффект кессонной болезни, когда вдруг открывается печать, народ там увидит какие-то совершенно новые открытия, узнает, например, что были какие-то декабристы. Что они, конечно, там ошибались и прочее, но это не просто какие-то тупые там злоумышленники, у них какие-то мысли были, что-то такое, что, оказывается, Павел I умер не от апоплексического удара, а был погиб. Они узнают это от Герцена, из-за границы. Они читают дневники Екатерины II, например, для них, для людей совершеннейший шок. Я помню наше советское время, когда это все на нас обрушилось, мы думаем, мама родная.
Я бы вот хотел добавить чуток. То есть, с одной стороны, пока вы все это запрещаете, там мы при Николае не жили, а на примере Советского Союза видно прекрасно. Рухнули стены, хлынуло такое, что даже здравомыслящие люди присели, так сказать, ибо на ногах уже не устоять, такой напор. Но оно несет за собой другое. Вот мы, грубо говоря, сколько там, 25-26 лет это наблюдали, и поскольку это происходит на глазах, видно ведь, что те, кто вначале ринулся в дикий радикализм, там, вещая про это, про то, они как-то тихо-тихо все разъехались по углам, и вот, ну, если ты нацист, ну, у тебя свой нацистский уголок, если ты антисемит, у тебя свой антисемитский, если ты сионист, и сионистский уголок у тебя есть, но он именно уголок, и ты в силу самой своей сущности, ты не можешь накрывать огромные массы, а поначалу может, а поначалу, когда это все рухнет, то эффект, в общем-то, как на примере Советского Союза, чудовищный
получится. А вот ты не задумывался, почему в советское время были проблемы у таких людей, как, скажем, Акуджава, например, Высоцкий? Они же не были антисоветчиками. Они не были буржуазными, скажем так. Проблемы были в чем? Они не совсем в бытовом плане были проблемы, но, вот скажем, Акуджава – это автор великолепных военных песен, например, да, и многих песен, они звучали и так далее, но он…
Да и сейчас звучат.
Они, естественно, сейчас звучат, да, вот, но я очень хорошо помню то время, потому что я был участником движения самодеятельной песни в институте, мы пели Акуджаву, вот это все творчество, мы выезжали в лес, резервировались там целые электрички, там по 10 с лишним тысяч людей выезжало, это начиная с конца 60-х годов, студенчество в основном, вот, уезжали в лес и там оттягивались на все. Да. Я не припоминаю там никакой такой уж явной антисоветчины, было бы как бы обычно такая какая-то хулиганская, может быть, вещь была, вот, ну да, вот там можно было этим всем заниматься. Вот, но Акуджава был такой фигурой все-таки где-то умолчания, то есть в том плане, что его пластинки не выходили широко, по крайней мере, там видно было, у него были, я не драматизирую его вот именно бытовые какие-то вещи, да, вот, но безусловно, власть совершенно не была заинтересована в пропаганде этого поэта, так же как и Высоцкого. У Высоцкого тоже не было в бытовом плане особых проблем. Он был женат на французской коммунистке, он выезжал за границу, он был там в Голливуде и так далее.
На Мерседесе ездил.
На Мерседесе ездил, и в бытовом плане более-менее нормально. Но опять же, все равно это была фигура опять, ну, как бы скандальная. Я помню.
А я тебе так скажу. То есть, ну, лично для меня ключевое, что он, как это они говорят, служил актером. В самом знаменитом театре страны не было ничего круче театра на Таганке. Я не театрал, но если я знаю, что это самый крутой, то точно самый крутой, если даже до меня доходит. Когда приведу тебе пример, из которого последует вывод. Был у него такой товарищ, надеюсь, до сих пор живой такой, Вадим Туманов, который золото мыл там,
да, как обычно,
при Сталине сидел, там, потом остался мыть золото на Колыме, успешно мыл, я на Вачу еду, плачу, возвращаюсь к Хача. Вот, они, как я понял, с Высоцким крепко дружили, и этот самый Туманов рассказывал такой случай, что сидит он дома, ждет, когда Высоцкий придет, вот приходит, чернеет тучи, он говорит, что случилось, ну, тут помолчал, сели, выпили, и он и говорит, а вот у нас в театре был капустник, и на этом капустнике, значит, там снимали на кинокамеру. На тогдашние кинокамеры нельзя было записывать звук, и прилепить его потом было сложно. То есть это было любительское немое кино. И вот, значит, проявили пленку, все собрались в зале и показывают, значит, этот самый капустник. И на появление каждого актера там взрыв аплодисментов, все хохочут. Но это тогда, ты же помнишь, там увидеть себя в кино, это вообще что-то за гранью было. Появляюсь я, говорит Высоцкий, в зале гробовая тишина. И тут я тебе замечу, что это его коллеги, единомышленники там и вообще. То есть это такое открытое проявление ненависти. Мы тебя ненавидим. А за что мы тебя ненавидим? Ненавидим мы тебя за успех. Потому что это могу ошибаться. Потому что вот мы. Это очевидно, мы талантливее тебя, умнее, красивее, а любят тебя. Какой мы из этого сделаем вывод? Это вывод стандартный. Любит вот тебя всякое быдло, вот это быдло тебя любит, нормальные люди, они к тебе, к твоему этому рычанию, сипению и дурацким стихам про алкоголиков, они абсолютно равнодушны, а тебя мы будем игнорировать и вообще, и отсюда, как мне кажется, у него в друзьях там были всякие вознесенские, рождественские, достаточно было щелкнуть пальцами, и сборники стихов выходили бы на ура, для них это важно, чтобы стихи были, и пластинки бы выходили, а так ничего не было. Но какие-то проблески-то, безусловно, там все время попадались, и пластинки выходили там несколько штук этих 45-х, да, одна большая, по-моему. И в спектаклях там типа «Алиса в стране чудес» он там и стихи писал, и пел.
Место встречи изменить нельзя.
Это самый популярный советский фильм.
Безусловно,
выдающийся фильм. В лучшем фильме снимается он. Но я к тому, что к нему питали жесточайшую зависть все его коллеги, и они просто ему не помогали. Вот не помогали, и все, своих каких-то тащили там за половой орган пассатижами, тянули, давай к нам, давай сюда, а тебя не надо, потому что тебя вот всякое быдло слушает. И...
Ну, я бы здесь не стал, скажем так, радикально, зависть, безусловно, присутствовала, тем более в этой среде, о чем там говорить, да, но здесь, насколько я тоже был поклонник Таганки, часто там посещал и так далее, к нему еще было отношение отчасти, почему такое, все-таки он был звездой. И, ну, человек запевал, скажем так, и он мог подставить людей. Вот он, например, же он же Гамлета исполнял, да, но он был категорически против того, чтобы у него был дублер. Правильно? А что значит? Вот театр выезжает на гастроли, например. Для людей, да, в то время люди могли там лет по 5 ждать выезда на гастроли. Это их единственный шанс, да? А вдруг человек запел, например. Человек, который едет в Голливуд, у которого там не вылезает из загранки он весь, да, и так далее. И вдруг он нас подставляет. Такие вещи бывали?
Конечно.
Бывали. Поэтому, ну, это не совсем хорошо, скажем так, с их точки зрения. Поэтому к зависти, ну, он был олицетворением успеха для них. Ведь для актера, конечно, популярность – это уже самый высший успех, который может быть. Вот. То есть, они считали, ну, уж ты-то получил все, что можешь в своей профессии. Да? То есть, могло быть и такое, были у них и такие вещи. То есть, там же все-таки на Таганке было достаточно много очень ярких людей среди актеров и умных.
Ну, дураков очень не брали, да.
Вот, да, то есть, я думаю, здесь было все. Но я в данном случае что хотел сказать? Может быть, можно ведь вспомнить и, может быть, даже более яркий случай. Ведь Есенин Сергей, он же был 30 лет запрещен в Советской России. Вот, а это чем объяснить, что и Сергей Есенин был 30 лет, в начале 50-х годов только начал издаваться. Кстати, на этот счет ответил очень интересную статью написал в эмиграции поэт Георгий Иванов. Он объясняет, почему Есенин в Советском Союзе запрещен. Угу. Ведь Есенин, да, конечно, у него были там какие-то хулиганские стихи, он говорит, да мало ли у кого, там Достоевский «Бесы» написал, но его же в России, тем не менее, там «Бесы» не издают, а во всем остальном нормально, да, тем более у Есенина масса всяких стихов, там «Задрав штаны, бежать за комсомолом», можно же его так повернуть, что это был вообще певец коммунизма просто, и площадь бы, он говорил, нашлась бы для него в Москве и так далее, почему же его запрещают? Да, а это произошло после его самоубийства, и после того, как началась волна, вот 20-е годы, да, началась волна самоубийств на его могиле и так далее. Вот. А Георгий Иванов объясняет это следующим. Он говорит, что стихи Есенина проникают в душу и комсомолки в Советском Союзе, и белогвардейца в эмиграции. И тот, и другой может плакать под его там, стихи или музыку. Да, то есть он говорит, что Есенин своей поэзией стягивает разорванные куски русской нации. Да? Он говорит так, что большевики прижизненные грехи, они бы ему простили. Нашлась бы ему и площадь. Вот этот посмертный грех, когда он собирает, вот этот посмертный грех они ему простить не могут. Это достаточно, ну, достаточно глубокая мысль. И я вот в то время, размышляя над, скажем, Окуджавой, да, ну, Окуджава очень много дал нашему поколению, я категорически не хочу рассматривать никакие там пятна, понятно, и был вагон, и маленькая тележка, но он так много нам дал в свое время, вот, что я даже как бы из благодарности. И
да это столько... просто печаль, я тебе так скажу, просто
да.
Печаль. Вот. Зачем ты так поступил, я тебе больше скажу, вот с моей точки зрения, слава богу, что Высоцкий помер тогда и не дожил ни до чего этого, потому что если бы он начал говорить так же, как Окуджава, жить не хочется. Не хочется жить, и все мне вообще.
Не, ну ладно, допустим, бог с ним, что он там говорил. Еще раз говорю: у меня в случае с Окуджавой. Я помню, что я пришел в институт и сразу попал там в хор. У нас был в институте МИФИ мощный, все это КСП, движение и так далее. Для меня открылся там целый мир. Это был тогда свежий воздух. Конечно, Окуджава в то время царил. Кстати сказать. Знаешь, кто мешал тогда движению самодеятельной песни? Я в начале 90-х годов познакомился с одним из организаторов того движения, Олег Чумаченко. Он известный в этой среде человек. Вот. И он мне говорит, Александр Николаевич Яковлев. Он возглавлял отдел пропаганды.
Наш перестроечник, да?
Да. Оказывается, он им всячески палки в колеса вставлял в то время. И, значит, Чумаченко говорит, поразительные какие кульбиты произошли во время перестройки. Говорит, мы его, для нас это был наш главный враг в то время. Вот. Так что касается Окуджавы, опять-таки, и Высоцкого, они, в отличие от Галича, они не были буржуазными людьми, уж точно они не были антисоветчиками, тем более Высоцкий. Так вот. Вот это имеет отношение, мне кажется, к нашему разговору, что вот в условиях, когда бюрократия является центром власти единственным, да, в строе, вот эта бюрократия, она наносит страшный ущерб именно думающей части, она не заинтересована в развитии, в совершенствовании думающей части общества. Оппозиция, там Сахаров, Солженицын, это не опасно, ну, наверное, там на процент населения это действует каких-то там высоколобых, правильно? Наоборот, они оправдывают наше существование. Да, мы нужны, мы с ними бороться должны, там акции проводить, мероприятия за границей против Сахарова, Солженицына, правильно? Вот они, мы, правильно? А что делают с Окуджавой и с Высоцким? Они же не враги. Они высмеивают Высоцкий в песне, там, я не знаю, высмеивают, как человек едет за границу, с ним проводят консультацию, там, нет, ребята, демократы, только чай и так далее. Он как бы высмеивает и делает эту идеологию смешной. Вот что с ним делать?
Там, знаешь, шпионки с крепким телом.
Там шпионки. Ты их в дверь, а не в окно,
да,
говоришь.
Да, конечно. И у него там, я там десятки фраз просто уходят в народ, становятся, да, народными фразами. Что с ними делать, с этими людьми? Да, они как бы уводят тебя из, вообще из власти идеологов. Они не уводят тебя в противоположный лагерь. Да? Просто они всех этих людей, Сусловых и всю эту компанию, делают просто ненужными. Вот поэтому это самые страшные враги, в отличие от условного Сахарова и Солженицына, которых они внутренне радуются каждому новому пасхалю или там чему-то, которое появляется. Ребята, у нас фронт работы появился, но мы сейчас там нынешним языком выбьем финансирование,
да,
под эту акцию патриотическую и там пойдем вперед. Вот. А с этими, вот поэтому в этом и, мне кажется, самый большой порог бюрократии. Самый большой, вот этот самый огромный урон, который они наносят народу, да, народу, то, что они уничтожают именно мыслящую часть, выжигают мыслящую часть. И когда дело доходит до вот таких критических периодов, типа революции, вот отсутствие этой самой мыслящей части, оно сразу начинает сказываться. То, что произошло с Николаем, и не в последний раз в нашей истории. Вот, может быть, на Николае мы можем пока завершить.
Вдогонку вопрос тогда, а вот ты сказал, что единый центр силы, а может быть, я как серый и необразованный, может быть, специфика российской истории в том, что второй центр силы, третий, четвертый, они просто физически не могут организоваться, нет?
Ну, Толстой организовался в качестве центра силы, первый наш, к которому со всего мира ездили люди, как Гёте там или кому-то еще. Правильно? Не только же, а два союзника у России, армии и флот, как сейчас каждая старушка скажет вам, на Заваленке, да? А Толстой, а Юрий Гагарин, а все такие прочие, да, а Чехов, Толстой, Достоевский и прочие, да, союзники нашего государства, которые…
Ну, смотри, вот большевики пришли и сломали, потому что оно все было негодное и не могло больше жить. Оно вот как гнилой сарай. Надо было ломать и строить новое. Не из гнилых досок, а надо было строить новое. А опять получилось то же самое. Один центр силы.
А вот в следующий раз?
А потом контрреволюция у нас произошла, и опять один центр силы. Как так?
Ну вот у нас почему-то вот к вопросу о повторяемости нашей истории, с чего я и начал. Я как раз хочу следующего персонажа взять для размышления, как раз из раннего советского периода.
Не говори, Вова. Спасибо. Очень познавательно. А на сегодня все. До новых встреч.